В таком случае прокомментируйте, пожалуйста, сейчас ушедшее немножечко в тень создание банка развития БРИКС. Не альтернатива ли это глобальному проекту экономики?
Я думаю, что альтернатива, но она, скажем так, как, знаете, хочешь мира, готовьтесь к войне. Создание альтернативного банка БРИКС, оно имеет свое значение, но, знаете, в большей степени как элемент превентивного момента. Понятно, что глобальная экономика меняется, и существующая модель, она не устоит. Понятно, что текущие процессы, которые происходят в России, они в большей степени, кстати, связаны именно с тем, что терпит крах именно глобальной экономикой, она, несомненно, будет трансформироваться. Текущая модель, она недееспособна, она себя изжирает, и современная, скажем так, экономическая мысль, она уводит сегодня нас в неудержимый рост таких валют, как биткоин и все остальное. Вот. Поэтому трансформация будет, и вместе с этим трансформироваться будет и российская экономика. Другой вопрос то, что России тут больше шансов в этой трансформации. На БРИКС бы и на банк я бы сильно тут не рассчитывал, как на какой-то инструмент устрашения там, или силовой элемент для этой трансформации. Трансформация идет естественным путем. То есть, но мы должны быть готовы к новому повороту, и для этого, в общем-то, я думаю, банк БРИКС тоже создавался, как некий элемент, который дал бы нам возможность в условиях, когда старый рынок обрушился, упасть на подушку более удобную для нас, а не в ту, в которую нас положили после краха Советского Союза. Вы ведь поймите правильно,
что... В качестве альтернативы, да, я понимаю.
Да, то есть мы готовимся. И я вам хочу сказать, я вот немножко ушел от мысли, в том плане то, что мы тут в новом экономическом раскладе, конечно, имеем гораздо больше шансов, потому что мы не обременены, скажем так, теми активами объектов материального производства, которые бы застряли в прошлом технологическом укладе. Ну, достаточно послушать вот Сергея Глазева, чтобы понять, что наша экономика, она, в общем-то, в отличие... Но она разрушена была, скажу простым языком, не заумным. Да, и нам не надо перестраивать производство сложно-технологические с учетом нового технологического уклада, и для стран, так назовем, развитой западной экономической модели, с экономикой развитой вот в текущем формате, им будет тяжелее переформатироваться, потому что это надо все перекладывать. Ни для кого ведь не секрет, что сегодня существуют технологии, скажем так, альтернативной энергии. Достаточно посмотреть на разработки вот Дуюнова, колесо Дуюнова, все, наверное, видели, все удивляются, но многие видели, по крайней мере. Почему это не находит отражения в реальной жизни? Ну, по одной простой причине, потому что это сразу разрушит целую отрасль и наведет только хаос. Вот о чем я говорю. Поэтому у нас есть все шансы, вот при, скажем так, не потому, что Евгений Алексеевич об этом многократно говорил, вот НОТ появился и начал там что-то менять. На самом деле НОТ появился спустя вот определенный период, у нас открылось окно возможностей в связи с трансформацией глобальной экономики. И в новую экономику, вот в новой экономике мы можем успешно конкурировать и создать свою альтернативную модель, как это было в Советском Союзе, но в том смысле, что она была альтернативной, в которой мы могли бы занять ведущую позицию, которая была бы более здоровой не только с точки зрения просто экономики как математической модели, но и более здоровой с точки зрения духовно-нравственной модели, освобожденной от раздувания мыльных пузырей, кредитного рабства и всего остального.
Ну, на самом деле, и политическое решение, политическая воля, выход России из-под колониального гнета, я думаю, очень серьезно сломает вообще модель ту, о которой мы сейчас ведем речь, глобальную. Переведем это на другой немножечко язык. Что такое глобальная модель? Это США, однополярный мир. И если Россия выйдет на равных в дискуссию и в диалог, так сказать, с, в том же, как говорит Евгений Алексеевич, ВТО, мы пока там далеко не равные, но оно создано для будущего, когда приобретем суверенитет, то и мир разделится на много полюсов. Опять-таки опираемся на слова Евгения Алексеевича. Первый же день два полюса США, Россия, и буквально на следующий день, через некоторое время, Германия и остальные страны сильные захотят сказать свое слово. И формат взаимоотношений достаточно серьезно изменится. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что тут совершенно вы правы. Единственное, что с маленькой поправкой, как на это посмотреть, что продиктовано? Политическая воля экономической необходимостью и необходимостью самого выживания, существования страны, в частности, нас как нации. Либо можно говорить, вот часто звучит, вот мы сейчас все, воля она сломает. Воля, она продиктована этими интересами, понимаете, в чем дело? Ведь 20 лет, ну не 20, меньше, никто об этом не задумывался. Пока было элитам коллаборационистским все было хорошо, сейчас их понимают, что их в западную их песочницу не приняли, они там всегда будут людьми второго сорта, пусть и с деньгами. И появилось понимание, что надо делать что-то свое. Отсюда и политический заказ, и непротивление, в общем-то, некоторым процессам, которые сегодня идут. Да, определенное сдерживание есть, но я думаю, оно идет в рамках, которые связаны в большей степени не с желанием того или иного процесса, а то, что все-таки экономика современная, мировая, она все-таки рушится, и нельзя ни в коем случае ускорять этот процесс и, скажем так, обрушить все и вся. Дело в том, что к этому процессу нельзя забывать такого крупного нашего дружественного соседа, как Китай, который имеет мощнейшую экономику и очень увязан также с долларовой экономикой, очень сильно у них товарооборот с Соединенными Штатами совершенно другой. Без оглядки на них мы тоже действовать не можем. Надо понимать, что и консультации идут постоянные с ними. Мир сжался в ожидании и трансформируется. Я думаю, что многие экономисты даже не понимают, куда их выведет. И в некотором смысле процесс выходит из-под контроля. Но для нас это опять в любом случае благо. Потому что существовать в условиях, в которых мы существовали последние годы после краха Советского Союза, для нас как эксплуатируемой страны невозможно. Но радость для нас то, что и для эксплуататоров эта данная модель она тоже не годится, потому что все, что можно было высосать, они высосали, а математика модели не позволяет им существовать, скажем так, безоблачно и дальше. Ведь посмотрите, что несмотря на всю успешность мнимую вот этой западной модели, и вот как мы говорим, у них и беспроцентные кредиты и так далее и тому подобное, на развитие производства. Но дело в том, что маржинальность у них на продукции настолько мала, что беспроцентность обеспечивает, в общем-то, хоть какую-то жизнь. Вот, кстати говоря, Юрий Леонидович, я хотел бы в этой связи и кинуться немножко вот к теме изначальной, космонавтики. Ведь можно заявления, которые сегодня звучат из Белого дома, из Пентагона, про развитие космической отрасли, трактовать ведь и с той стороны, что это просто попытка поддержать свою собственную экономику через раздувание военного бюджета. То есть дать людям рабочие места и дать определенное движение этим деньгам, этому огромному пузырю. То есть направить их в это русло, чтобы какое-то время еще протянуть. Ну и создать...
Материализовать,
да. То есть, потому что уровень потребления, ну не секрет, что огромное количество продукция сегодня производится, она уже не потребляется. И мы дошли до того, что сегодня такие бренды, которые всегда ассоциировались с безупречным качеством, ну, я говорю, таких, допустим, вещах, как автомобили Mercedes. И вызывают вопросы уже качества этих автомобилей даже. Даже Toyota сегодня сдает позиции, я думаю, что это умышленно. Samsung по некоторым бытовым приборам, то есть от чего мы видим это падение качества? Это же не потому, что у людей нет достаточно технологий, денег или знаний. Нет, потому что надо обеспечивать цикл воспроизводства, а качественный продукт такого цикла воспроизводства не дает. А противостояние в космосе – это бездонная бочка, в которой можно огромные средства аккумулировать. Ну, вы вспомните, сколько денег было потрачено на создание ручки в космосе для, ну, для невесомости, в то время, когда наши решили это просто письменным, ну, простым карандашом.
Спасибо. Слово предоставляется Светлане. Светлана, пожалуйста, вопрос. Координатор Воронежского НОД.
Алло, Юрий Леонидович.
Да-да. Да-да.
Ну, вот смотрите, такой вопрос, как бы, может быть, для вас покажется наивным, но я часто встречаю такие вот мнения, у нас знакомые приходили, рассказывали, что это вот послание, как бы люди заформатированы против Путина на какие-то там революционные изменения, все такое. Значит, говорят, такие, высказывают такие мнения, как вот после послания, что это милитаристская часть, да, как кавычка скажет, что это все дешевый пиар, дешевая компьютерная графика, и как бы все это больше спектакль, и не факт, что это все есть. Вот вы как специалист, что по этому поводу, может, мне, я имею большое подозрение, что так уж напропалую, как бы, фейк выдавать на весь мир, наверное, все-таки нельзя, но вам, наверное, виднее, как специалист. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
Светлана, пожалуйста, конкретизируйте вот в более сжатый вопрос, кратко, одним предложением. У меня частично ваш вопрос пропадал из эфира, вот, проваливался.
А такое мнение распространяется среди, ну так скажем, дилетантов, что милитаристская часть послания Путина, ну так скажем, милитаристская, да, это дешевый пиар с дешевой графикой компьютерной, и не факт, что это все как бы соответствует действительности, что выдает, возможно, выдается просто желаемое за действительное. Как специалист, что вы можете сказать, ну как
летчик? Проще говоря, насколько серьезны планы Владимира Владимировича и как серьезно он действительно заявил миру о своих открытиях, о своих подготовленных действиях за время своего президентства?
Ну, вопрос я понял. Что бы я первое хотел сказать? Я бы не хотел давать оценки качеству графики компьютерной, как вот сейчас было сказано, дешевая, не она или дорогая. Речь не об этом. Я скажу, отвечу кратко. Если Владимир Владимирович Путин что-то говорит и о чем-то заявляет, то, как правило, весь мир его все-таки слушает, потому что говорит он мало, часто выдерживает паузу, а если он говорит, то, как правило, за этими словами всегда что-то есть. И весь мир многократно в этом убеждался, и тишины Путина боятся чаще даже, чем слов, потому что они понимают, что эти слова прозвучат. И если Владимир Владимирович что-то сказал, то у меня есть все основания, просто по подсчету шансов, что так оно и есть. А говорить могут все, что угодно. Понятно, что пропаганда, особенно такого масштаба, ну, понимаете, вот сейчас прозвучало слово «дешевое», «дешевое». Ну, что значит в этом смысле «дешевое»? Я не хочу давать оценки вот в таком ключе, но Путину я верю.
Я не в том смысле сказала, что это люди как бы говорят. У меня, например, муж сказал по этому поводу программе, что тут и не нужна какая-то тень, там, как в игрушках. Здесь просто анимированный чертеж, схема, как это будет происходить. Вот если там ничего не нужно, никаких особых. Просто такое как бы мнение есть, что из-за такой вот графики и прочее. Например, есть мнение, что невозможно такую так компактно ядерную установку, да, так, что это, может быть, это мечты, что это вообще нету. Вот о чем речь. Не от плана. План это другое. Ну, в общем-то, я услышала ответ, как бы. Спасибо.
Ну, это, скорее всего, происки пятой колонны в инфополе. Вот эти понятия дешевые, еще какое-то.
Как, но сама риторика говорит. Юрий Владимирович, да, сама риторика, она только об этом и говорит, когда идет апелляция к чувствам, к эмоциям, а не к конкретным фактам. Чтобы рассуждать на тему реальности и нереальности, надо обладать хотя бы информацией про документом, к которому у президента доступ есть, а у нас, у людей, у простых, которые оторваны, скажем так, от доступа к каким-то секретным документам, материалам, ну, мы можем судить только гадательно, либо верить национальному лидеру. Давать оценки, не опираясь на какие-то цифры, трудно.
Ну, и вообще, в принципе, не занимаются, собственно говоря,
собака лает, караван идет, как говорится. Если бы это не несло в себе ничего серьезного, я думаю, разговоров бы, наверное, не было. И никого бы это не беспокоило. Тем более наших геополитических конкурентов.
Ну да. Винда бы такого бы не поднял.
Вопрос из чата. Вопрос из чата. А развертывание низкоорбитальных спутников США как бы для обеспечения интернета в тех районах Земли, которые не покрываются геостационарной сетью, а также сетями ГЛОНАСС и GPS. Есть подозрение, что эти спутники будут выполнять функцию первого удара. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, любое, на первый взгляд, мирное, любое мирное, скажем так, оболочку в сфере космоса, конечно, можно применить и в военной сфере. Я бы здесь в большей степени боялся, наверное, спутников не как... вы понимаете, что спутник не может являться как средством доставки именно ядерного боезаряда, вот в таком смысле, не совсем целесообразно. Я бы тут больше переживал за то, что, и думаю, что в большой степени это неизбежно, что компания Google, к примеру, объявила, анонсировала много лет назад, а сейчас уже освежила это и обозначила, я сейчас не помню какие, но в пределы, ну, видимые сроки, а покрытие сетки фактически Wi-Fi, ну, можно сказать так, Wi-Fi, я не знаю, как она будет называться, то есть окутать бесплатно сетью интернет фактически всю планету. То есть нам с вами не нужно будет подключаться к каким-то провайдерам, а достаточно будет включить тот же Wi-Fi в телефоне и в любой точке планеты иметь доступ к сети. Но вы понимаете, что это полный контроль за информационным полем.
Да.
То есть благо это либо хорошо... Ну вот вы сами посудите, в условиях, если вы никак не можете влиять на эти процессы, то, наверное, это не очень хорошо, потому что это вот действительно лишний инструмент давления. Говорить серьезно о том, что планируют уничтожить, я ранее сказал, что да нет задачи уничтожать, я думаю. Есть задача устрашать уничтожением, это да. Но основная задача – капиталист не мыслит и уничтожить кого-то. Капиталист мыслит о том, чтобы управлять системой и получать прибыль. Вот и все. Что они и делают. Зачем уничтожать территорию, которая, в общем-то, приносит тебе определенные барыши и не особо сопротивляется. Ну, скажем так. Поэтому с точки зрения вот развертывания этой группировки спутниковой, наверное, все-таки следует думать о том, что сегодня на смену ядерному оружию все-таки пришло информационное, которое уничтожает, по сути, скажем так, может уничтожить нацию в моральном смысле, в духовном, а оставить все блага материальные на пользование, скажем так, победителя. Подвести к суициду как нации. По большому счету, что такое вот человек, общество, что нас делает русскими? И вы сейчас выйдете на улицу, особенно вот в крупных городах, увидите этих ребят, которые читают рэп со штанами, со спущенными там...
Культура, да.
Да, культура. Но что их делает русскими? Что нас делает? Культура. А мы ее, к сожалению, утрачиваем. И завтра мы будем просто такими же среднестатистическими потребителями гамбургеров и поп-культуры западной. Вот это вот ядерное оружие, оно медленно, как лягушку, варит в молоке. Вот что страшно.
Тут такая мысль. опираясь на опыт Советского Союза разделения технологий военных и гражданских, как вы думаете, в будущей России какие будут процентные соотношения? Вы понимаете, да, наверное, о чем я говорю?
Я думаю, что процент...
Передовыми были технологии военные, но они не особо в советское время распространялись на гражданскую.
Ну, да. Я бы не совсем бы так сказал. Во-первых, огромный процент именно военно-промышленный ВПК занимал в советской экономике. Как и сегодня, огромнейший процент, если вы посмотрите на бюджеты США и на их армию, занимает именно оборонная часть этого бюджета. То есть и у нас и заявление последнее о развитии и на повышение затратной части бюджета на развитие именно космической отрасли, как раз она и говорит о том, что этот процент большой. Надо понимать, что гражданская составляющая, гражданский процент в передовых технологиях всегда он идет вслед за военным. Почему? Потому что самые крупные суммы, как правило, все-таки направлены на поддержание выживания нации.
Безопасность.
Безопасность, да, безопасности. Кто будет думать о том, как ему пахнуть, если он понимает, что завтра он может умереть, да, ну вот условно. Что вам делать, духи или готовить в армию и флот? Если в процессе разработок средств доставки ядерного боезаряда или какой-нибудь лазера с ядерной накачкой через спутник, вы получаете прочие бонусы, как контроль информационным полем территории потенциального противника посредством распространения бесплатной сети интернет, возможности слежки, возможности управлять дистанционно его программно-аппаратными комплексами, в том числе оборонными. Но это только прекрасно. Тем более, когда люди, простые потребители, они охотно это кушают, потому что среднестатистический зритель или гражданин, скажем так, он часто озадачен вопросами не то что даже бытового комфорта, а в нашем случае часто просто элементарным выживанием, как прокормить семью, поскольку мы все-таки экономика подавленная, то есть эксплуатируемая. Я ответил на вопрос или что-то я пропустил? Может быть,
да, спасибо. Мысли. Наши милые женщины, в преддверии праздника спешу вас поздравить заранее немножечко, поскольку у нас завтра эфира не будет. Пожелать цветов, улыбок, солнца, мирного неба в первую очередь и возможности развиваться. Вот. И вам предоставляется слово, если у вас есть какие-то вопросы, Кирилл Леонидович.
Я хотел...
Да, ну, да. Настя. Угу. Говорите.
Я хотел просто добавить, Анастасия, вот, извиняюсь, сейчас как раз зададите вопрос. Я в целом, если говорить о заявлениях, которые я слышу из Вашингтона, из Белого дома, из Пентагона, про нагнетание вот этой истерии по поводу того, что они хотят вбухать туда деньги... Вот один из аспектов, на который можно разложить, это первое, то, что пытаются поддержать собственную экономику, а второй момент, то, что если это воспринимать буквально, как они говорят, то для меня это благая новость в любом случае. Почему? То есть я радуюсь этому, это значит уровень, скажем так, выхода России из-под кабалы нас сегодня достиг той части, которая приближена максимально туда, к советскому периоду. То есть если мы говорим о возобновляемом противостоянии в сфере вооружения, то, наверное, можно говорить о том, что определенную степень суверенитета все-таки мы вернули благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня Россию слышат, сегодня не просто приказывают, но и пытаются ее задавить не сколько экономически. Вот санкции ввели, они получаются, несмотря на все, что там творится. Страна все равно существует, развивается не так быстро, как мы хотели бы. И еще идет какими-то иногда семимильными шагами, иногда более короткими шажками. Потому что это всегда борьба, это всегда сколько-то шагов вперед, сколько-то назад. И вот наша задача как НОД обеспечить, чтобы шагов вперед было больше, чтобы они были шире. Но мне это говорит о том, что противостояние вышло на другой уровень. То, что сегодня нельзя просто взять, позвонить в министерство или в Кремль, или поставить американского советника к тому или иному министерству, как это было после распада Советского Союза. А сегодня уже нужно другое давление. Не просто кому-то дать денег, не просто кого-то там припугнуть и убить. А сегодня нужно говорить о таких высоких вещах, как космос, который все-таки являлся пиком военного противостояния между Советским Союзом и США. И радует также меня еще тот факт, что если все же и до уровня такого противостояния дошло, то могу вам сказать с уверенностью, что у американцев пупок развяжется. С нами тягаться, как они не смогли тягаться это во время Советского Союза. До сих пор они ракетные установки, двигатели, в частности, РД-180, по-моему, они закупают у нас. Хотя чертежи были полностью все проданы в свое время. Да? Но получить двигатель, который гарантированно выносил ракетоноситель на орбиту, у них так и не получилось. То есть до сих пор мы поставляем им этот двигатель. Вот так вот. Так что у России все шансы не только в военной экономике, в экономике преуспеть на новом экономическом пространстве, которое формируется в мире, но и занять прочные места. Но вы обратите внимание, что и западный капитал это прекрасно понимает, и несмотря на все запреты, скажу так, вести бизнес и дела в России, мы все знаем, как подавляют компании западные за, скажем так, чтобы они не стимулировали рост здесь. Все равно капитал сюда идет, и я думаю, что это не случайно, что специалисты на длительную руку, на долгую руку, скажем так, просчитали все ходы, и они видят перспективу в развитии нашей страны. Я могу только этому, в принципе, радоваться, и у меня на самом деле положительное, скажем так, математическое ожидание на успешный исход национальной освободительной борьбы. Вот так вот скажу.
А простой вопрос. Что скажете, были на Луне американцы или это фейк?
Ну, опять, без достоверно. А кто убил Кеннеди, да? Как вы думаете? Ну, можно только гадать. Я думаю, что не были.
Есть такой интересный ответ на эту тему, что чтобы там приземлиться и снова оттуда взлететь и попасть на Землю, нужен космодром на Луне. Я, наверное, ничего этого не понимаю.
Вы понимаете, в чем дело? Вот с точки зрения национальной освободительной борьбы меня этот вопрос вообще никак не волнует. Почему? Потому что ну вот сейчас вот, когда я не могу справиться с собственным телевизором, вот были они там столько-то лет на Луне, даже если они там и были, то сегодня они тоже не смогут этого сделать. Почему? Потому что в условиях, когда мир стал однополярным, стимулов к развитию, в том числе этой отрасли, они у них пропали. Они прекрасно напитывали свою экономику грабежом постсоветского пространства, и многие позиции были утеряны. Причем утеряны, знаете, я думаю, что в разы от нас. То есть ихняя машина военная, даже, скажем так, в более приземленном пласте, она разложилась гораздо сильнее. В то время, как мы модернизировались в условиях ограниченного бюджета и вполне получили сегодня дееспособные, более мобильные вооруженные силы, вот, то американская военная машина, она гниет, а уж в таких высоких материях точно сгнила. Вы поймите правильно, потери специалистов это ведет к потере и выбору важных элементов системы, которая, ведь не один человек, скажем так, тащит на себе развитие этой отрасли. Это целая система. Мы, к сожалению, тоже во многом потеряли, и сегодня вряд ли бы сходу повторили успехи Советского Союза, потому что хоть и светлые головы есть, но утрачена система, которая требует восстановления. Но опыт восстановления таких систем у нас более богатых. Посмотрите на развитие советской школы, которая там за 30 лет повторила и даже превысила рост и размеры английской системы образования, которая отправила человека в космос фактически от сохи за несколько сжатые периоды. Вот, как-то так.
Та модель экономики, которая, точнее, жизнеустройство планеты, базирующаяся на экономике из однополярного мира, предложенная глобальной, да, она деградирует, она не развивается.
Она деградирует.
Но при том, учитывая, что без проблемы деградация, проблемы стимулируют. То есть сейчас уходим, будет стимулировать к росту, разделение однополярного мира на несколько полюсов, конкуренция наций и так далее. Настя, вы хотели что-то сказать? Договорить, Леонидович.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Есть у меня небольшие соображения мои частного характера, которые, в общем-то, немного, как размышления, не дают мне определенного покоя. Ведь поймите правильно, что, скажем так, те силы, которые создавали, моделировали текущую экономику, а следственно и политический заказ, и вообще политическую модель, которая существует сегодня в мире, они имеют в виду у себя все средства и возможности, чтобы сформировать вокруг нового, скажем так, порядка мирового устройства, более работающей экономической модели, соответствующее информационное пространство, которое бы позволило простым людям почувствовать ветер перемен и легко в нее войти, хотя, по сути, в общем-то, силы останутся те же самые. Потому что сегодня страшная вещь произошла после краха Советского Союза. Фактически все системы управления, начиная с финансовой и, как следствие, потом уже и информационные, они сегодня сконцентрированы в руках узкой группы мирового, скажем так, не олигархата, или олигархата, как хотите. То есть, и я вот в этом смысле я немножко пессимистичен. Выбить из-под них стул, можно только путем активного навязывания своей позиции. И у России я такое вижу, если честно, только высоко, скажем так, интеллектуальных, высоконаукоемких сферах производства. Потому что в условиях открытого рынка Россия на производстве ширпотреба, так называемого, я имею в виду даже вот пусть и высоко, оно не имеет никакого будущего. Россия достаточно холодная страна, и себестоимость производства у нас на территории, если мы говорим просто о производстве невысокотехнологичном, который не может никто повторить, да, оно всегда будет обречено на неудачу по отношению к продукции, произведенной в другой, более приспособленной и не такой энергозатратных территориях. Почему в Китае, почему производство размещают крупные корпорации? Все понятно, себестоимость продукта. Если мы начнем производить сегодня телевизоры или что-то из чего, они всегда будут дороже, потому что завод надо отопить, в отличие, допустим, от производства, размещенных в теплых широтах. Отопить надо не только завод и построить, капитальное вложение сделать на инженерную индустрию, обеспечить людей на необходимое. Это же жилые дома, комплексы, которые тоже требуют затрат. Это рацион питания и так далее и тому подобное. Тут много составляющих. Тут мы проигрываем. В России будущее только, еще раз говорю, в новой экономике. Это высокоинтеллектуальные технологические разработки. Я против продажи нефти, газа и всего остального за рубеж. Эхо пошло. То есть, я надеюсь, мы к этому идем и придем. И тут меня слышно хорошо?
Да.
Хорошо.
Я думаю, мы к этому придем, и единственное, что, конечно, радует наличие талантливой молодежи, несмотря на то, что система образования рушится, вижу, вот у меня ребенок ходит в школу, я вижу, как им подают предметы, как их обучают, но, тем не менее, генная, скажем так, базис русского народа, он позволяет нам еще как-то держаться. Мы часто не успеваем вслед тенденциям, которые идут, и которые сегодня, в общем-то, конечно, глобальные корпорации подхватывают. Надо понимать, что сегодня, после, кстати, опять же, возвращаясь к космической сфере, вы обратите внимание, куда ушло все, даже не противостояние, а развитие научной мысли. Если развитие космоса давало противостояние с точки зрения доставки быстрого ядерного заряда и нанесения превентивного, скажем так, вот этого удара по территории противника с гарантированным выживанием для себя и гарантированным уничтожением для противника, то после того, как Советский Союз пал, самая какая распространенная у нас отрасль по развитию? Телекоммуникационная, средства связи, то есть интернет, смартфоны, гаджеты. И сегодня технологии идут в направлении в каком? На, в первую очередь, после того, как космос уже стал не нужен с точки зрения противостояния, идут развития в направлении интеграции человеческого сознания с сетью. Это далеко не фантастика уже, то есть вы только представьте, что вы смогли таки добиться, скажем так, создать устройство, которое бы вживлялось бы, человеку фактически имплантировалось в мозг, вот, и при этом он имел бы доступ к информационному полю в виде сети интернета высокоскоростному, который бы управлялся бы живыми, и человек радостно бы это делал. То есть сейчас эти системы умных домов, то есть коммуницируют, соответственно, и... одну секундочку... Леш, открой дверь. Сегодня коммуницирует, извините, отвлекся, устройства, которые связаны единой сетью Wi-Fi, там телефон, телевизор, приставка PlayStation, дверные замки, система управления кондиционированием. То есть вся наша жизнь сегодня входит в цифровую сферу. То есть сегодня все будет прошито и пронизано, и это будущее, которое уже недалеко за горами. Но это полный контроль. Тут и ядерное оружие не нужно, на самом деле. Поэтому важно удержаться в новом экономическом пространстве именно на контроле, именно в высокой технологичной сфере. Вот что я хотел сказать.
Настя, вам слово.
Хочу про ракеты добавить. Дело в том, что некоторые люди сомневаются, действительно, существуют ли эти ракеты, или это компьютерная графика, и за ней ничего не стоит. Так вот, хочу сказать, что была свидетелем пуска одной из таких ракет. Это в декабре 2017 года, рано утром над Волгоградской областью мы видели след от такой ракеты. Было очень необычно. Причем все СМИ умолчали об этом факте. Мы еще тогда подумали, что готовится какой-то сюрприз с нашей стороны. Вот. И действительно оказалось, что это так и есть. Так что эти ракеты существуют реально. Но хочу еще важное внимание обратить на что? На то, что ракеты – это прекрасно, что у нас существует вооружение, все. Нам самое главное сейчас, чтобы у людей в головах был порядок. То есть у той молодежи, которая подрастет, у которой будет доступ к нашим военным разработкам, самое главное, чтобы как можно больше людей было настоящих патриотов, и они четко знали, что они защищают свое отечество не только ракетами, но и своим пониманием ситуации в мире. Это очень важно. И в этом большую роль играет и наше образование, и воспитание в школах должно быть, которое сейчас, к сожалению, практически отсутствует и держится только на энтузиазме преподавателей, получивших образование в советское время. Спасибо этим людям огромное, что они до сих пор тащат на себе вот это воспитание действительно настоящих людей, человека с большой буквы, которые несут ответственность не только за себя и думают, как бы себя прокормить, но они берут на себя ответственность за всю страну. Вот. И вот об этом я хотела сказать.
Анастасия, я вот, кстати, хотел вам добавить к вашему вышесказанному, все правильно сказали, но очень часто люди связывают реальность видео с существованием или несуществованием тех или иных видов вооружений. Вот. Есть, скажем так, должно быть понимание, что настоящее видео, либо не настоящее видео, это не исключает того, что даже если видео не настоящее, условно, да, что такого рода вооружений просто нет. Это об этом абсолютно не говорит. Показ не настоящего оборудования может быть обусловлен секретностью данных, потому что вот Холопова, послушайте, он тему на это хорошо говорит. Специалисты по системному анализу просто по внешнему виду могут вычислить уровень ваших технических возможностей реальных. Поэтому даже внешний вид часто нет смысла показывать с точки зрения безопасности и обороноспособности страны. Поэтому часто в дискуссиях, когда говорят, вот дешевая графика, еще что-то, поэтому этого нет, но это глупое рассуждение глупых людей на самом деле. Поэтому на это не стоит внимания обращать и заострять на графику. Кен сказал, есть, значит, есть. Вот. А ну, проверьте, как говорится, что, рискните. Никто же не рискует. Ну, значит, все нормально. Значит, со своей функцией данное вооружение, даже если оно не было показано, уже справил.
Это работает в контексте выборов. Да. Попытка дискредитировать нашего лидера.
Ну, попытки дискредитировать нашего лидера, они не прекращаются никогда, давайте говорить честно. То есть поэтому перед выборами не пытаются, между выборами, это абсолютного значения никакого не имеет. Кого они там пытаются дискредитировать, народ все видит, страна все видит. Ну и, скажем так, президент у нас верующий, Бог не ермошка, видит немножко. Все, я думаю, будет хорошо. Главное нам вот обращать внимание в первую очередь на те вещи, о которых вот Анастасия сейчас говорила. Это образование, сохранение суверенитета хотя бы на уровне семьи, не позволять у себя в семьях твориться тому безобразию, которое мы часто видим на улице. Сохранять свою историю, культуру, и тогда все у нас будет хорошо. Мы богатая с точки зрения моральной, духовной, нравственности в базе со страна, переживали мы не только такое, нам можно сказать, больше тысячи лет, если не тысячелетия. Вот. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Переживали мы не один кризис, и этот переживем. Это нормальный процесс, с одной стороны, борьбы, и с точки зрения мировой истории он занимает достаточно кратковременный период неудачи. Для России, за которым обязательно будет взлет. Юрий Леонидович, вы меня извините, я, к сожалению, на сегодня...
Да, предлагаю также... подвести итоги нашего эфира. Слово предоставляется женщине. Завтра их праздник. Светлана, прошу вас.
Ну, я вот хотела в преддверии праздника сказать о том, что пару слов о том, что сейчас такие времена настали, когда вот какие-то чаяния за отечество, за что-то высокое, за какие-то идеалы, такие, тем более бесплатные, так, какие-то вот отдавание своего времени, там, своих каких-то средств, считается дуростью. Вот. Ну, так было не всегда, в то есть было иначе, естественно, была идеология, было другое воспитание, был патриотизм, было как бы особой честью считалось как бы, совершить какие-то для Родины какие-то такие действия, ну, подвиги, это нам, как бы, нашему народу свойственно. Я хочу сегодня немножко сказать о женщинах, поздравить их с наступающим праздником, очень большая благодарность всем женщинам, которые отдают свое время. Все-таки женщинам это гораздо тяжелее участвовать в народной борьбе, потому что у нас еще хозяйство, у нас еще дети, мужья, кто-то внутри уже. Очень многое лежит забот на плечах. У нас очень много координаторов женщин. Вот им, ну, просто низкий поклон, потому что это, ну, настолько как бы самоотверженность такая большая. Это нужно быть столько идейным, чтобы в этом во всем участвовать. И это еще нести на своих плечах еще и как координаторы, потому что я как координатор это очень хорошо понимаю, всех поздравляю, желаю всем сил, выносливости, воли к победе, желаю всем бодрости, настроения хорошего, потому что мы все-таки делаем такое дело, нам выпала большая честь участвовать, ну, я бы сказала, в таком великом деле, как освобождение Родины, которое даже некоторые даже не понимают, что это такое, а мы вот к этому причастны. Я хотела бы прочитать сейчас стих о женщинах на войне. У нас война, конечно, не такая, как отечественная, без оружия, пока в руках. Но, тем не менее, как бы такой посыл, это Юлия Друнина, моя любимая. Нет, это не заслуга, а удача. Стать девушкой-солдатом на войне. Когда сложилась жизнь моя иначе, Как в День Победы стыдно было мне. С восторгом нас девчонок не встречали. Нагнал домой охрипший венком. Так было в 41-м. А медали и прочие регалии потом. Смотрю назад. Продымленные дарки. Нет, не заслугой в тот зловещий год, а высшей честью школьницы считали возможность умереть за свой дом. Вот такой старый. Всех поздравляю.
Прекрасно.
Спасибо большое.
Юрий Леонидович. Юрий Леонидович, прошу прощения, я заключительное слово скажу, с вами попрощаюсь, прокомментирую поздравления, присоединяюсь, поздравляю с праздником всех наших женщин, наших соратниц, наших жен, дочь, матерей, всех крепко целую, обнимаю. Но поскольку передача все-таки нодовская, не могу не вставить, что праздник этот, в общем-то, по корням, по своим, в общем-то, ну давайте, Клара Цеткин, Роза Люксембург, феминизм скажем так, не очень
русский.
И
вытекающие русский, из этого.
И вытекающие из этого последствия. Разрушение семьи за этим феминизмом и все остальное. Не хотел бы, есть прекрасный праздник, а женщин надо любить, чтить каждый день, а не раз в году навязаны нам оттуда куда-то. Поэтому в любом случае мы вас любим, ценим, обожаем. Вот. И всего вам самого наилучшего. Спасибо, что пригласили на передачу. Спасибо, что дали слово. Вот. Дорогие друзья, всех обнимаю. Всем привет. До новых встреч в эфире и в сети интернет.
Всем до свидания. Спасибо вам. Спасибо, ребята, всем, кто принимал участие в эфире. Дорогие друзья, дорогие слушатели, и вам спасибо, что сидели у своих радиоприемников, слушали внимательно наш сегодняшний эфир. Приглашаю вас снова в следующую среду. Надеюсь, будет Евгений Алексеевич Федоров. Вопрос-ответ формат. Еще раз, женщины, с праздником вас. Девушки, девочки, женщины, наши любимые, наши матери, наши дочери, жены, друзья, подруги. До свидания. We'll be right back.